Валентина Асеева, честная, смелая и рыцарски благородная. Советская детская литература. Она настойчиво, упорно развивалась по своим законам и директивам времени. Презирались слащавые и пресные книжки для сентиментальных барышень, и открывалась новая широкая дорога для литературы необычного направления. В детских произведениях ярко освещалась тема Октябрьской революции, ее необходимости, продвигалось пионерско-комсомольское движение и наш путь в большое светлое будущее. Расширялась аудитория, а юные школьники превращались в больших книголюбов и патриотов своей огромной бескрайней страны. Вот и зажглась на писательском небосводе яркая звездочка Валентины Асеевой. Она родилась в Киеве 28 апреля 1902 года. Родители девочки были революционерами-подпольщиками. Обыски, переезды, митинги, слежки жандармов, постоянное расставание с отцом. Воспоминания детства Валентины, которое прошло в большом волжском городе Самаре, где ее отец Александр Дмитриевич Асеев какое-то время работал на железной дороге. Можно сказать, что он работал на революцию, а семью содержала мама, которая была корректором в газете. Навсегда врежется в память Валентины могучая река Волга с ее плесом и овражистыми берегами. Взрослые часто были заняты своими тайными делами, а девочка убегала на весь день к реке. Ее манили гудки пароходов, суда, баржи, пристани, овеянные легендами. Она знала и видела жизнь грузчиков, бурлаков, портовых рабочих. Ей были близки ее босоногие друзья, с которыми она пела удалые песни и делилась последним куском хлеба. И во всем этом был свой дух романтизма, мечта о светлом будущем. В 1905 году отец Валентины руководил забастовкой на Самара-Златоустовской железной дороге, несколько лет скрывался от властей и затем был арестован. Семья вернулась обратно в Киев, а Валентина продолжала мечтать о том, что обязательно станет великой актрисой, и даже поступила на актерский факультет в родном городе, но учебу пришлось оставить. Провидение судьбы... Родители расходятся, отец уходит к другой женщине, начинает проектировать мосты, но не рвет связи со своими тремя дочерьми. По партийной линии в 1923 году маму девочек Ариадну Леонидовну переводят в Москву, чтобы она возглавила трудовую коммуну беспризорниц, и семья переезжает. Начинается новый виток жизни, который и определяет линию судьбы юной Валентины. Девушка часто помогала маме и в какой-то момент поняла, что сама хочет здесь работать и сделать все, чтобы жизнь этих ребят приобрела совершенно иной смысл. Валентина получает распределение в Даниловский спецприемник, где и знакомится со своим первым мужем Сергеем Хмелевым, который в разгар бунта и восстания беспризорных спасает Валентину на белом коне. Асеевой было тогда 19 лет. Однако брак очень скоро распался, оставив после себя маленького мальчика Леонида. Валентина понимала, что нравоучениями справиться с детьми невозможно, и она начала импровизировать, сочиняя сказки, рассказы и истории для ребят, придумывала и рассказывала длинные повести с продолжениями о гражданской войне, о красных командирах, трудолюбивых пионерах, писала пьесы и ставила вместе с ребятами. Она сама придумывала игры и увлекалась ими не меньше своих воспитанников. Она старалась дотянуться до сердца, чтобы найти этот нужный рычажок и нежно нажать. Именно ее воспитанники настояли на том, чтобы рассказ «Гришка» был отнесен в редакцию. Рассказ о мальчике-беспризорнике, который воспитывался в детском доме. В 1937 году он был напечатан в одной из газет. Затем был рассказ «Бабка», совершенно невероятный, до мурашек, до слез. Наверное, я бы включила его в школьную программу и давала почитать прежде всего нам, взрослым людям. Его главная героиня – пожилая женщина, которая живет в семье своей дочери. Муж дочери Петр и ее сын Боря относятся к ней очень пренебрежительно и называют бабкой, забыв ее имя. Она постоянно хлопочет по дому, чистит вещи, вяжет, готовит еду, а слышит лишь ворчание и ругань за нерасторопность. А когда бабушки Бори не стало, то, вскрыв ее сундук, родственники нашли наследство, теплые вещи, связанные для них, да пакетик леденцов, неумело подписанный печатными буквами. И только здесь пришло мальчику осознание того, кто был с ним рядом и столько лет любил искренне и по-доброму. В 1940 году выходит первая книжка Валентины Асеевой «Рыжий кот». Первая серия рассказов о морали. Короткие, яркие, выразительные. В них тепло и по-дружески, совсем простым языком Валентина Асеева поясняет маленьким читателям, что такое хорошо, а что такое плохо. Рассказывает, как распознать настоящую дружбу, не ссориться из-за пустяков, не помнить зла, прощать обиду, остро высмеивая отрицательные черты. В них нет выводов. Это дело лишь за маленьким читателем. Выбрать то, что ближе, то, что правильнее, пойти туда, где свет. Ребенок должен почувствовать истину и сделать свой шаг навстречу добру. Валентина Асеева – неповторимый мастер малых форм. Однако в ее творчестве были большие объемные произведения. В 1947 году была опубликована первая часть повести «Васек Трубачев и его товарищи». Валентина начала работать над ней еще до Великой Отечественной войны, но рукопись пришлось отложить. Асеева с сыном эвакуируется в Башкирию, где она продолжает писать короткие сказки и стихи. При возвращении в Москву писательская деятельность и мир литературы настолько захватывают ее, что к прошлой работе она больше не возвращается. Начинается новая, большая, интересная творческая деятельность. Мир детской литературы увидел трилогию «Васек Трубачев и его товарищи», которая стала любимой и настольной книгой советских школьников, а также была отмечена государственной премией в 1952 году. Эта книга о пионерской жизни. Стенгазеты, лыжные экскурсии, разборки между друзьями, школьные планы. Это все понятно, близко и знакомо. Совершенно невероятная, потрясающая трилогия о людях, которые умели дружить, ценить, дорожить, сопереживать, заботиться и жить с открытыми дверьми. Пионерская жизнь – это опыт, познание, эксперименты, ошибки и взлеты. Это своя отдельная жизнь, которая не менее важна, чем учеба, где есть ответственность и пионерская честь. Каждый образ ребят уникален, как психологический портрет. Они живые, знакомые, запоминающиеся, и каждую страницу, каждое событие ты проживаешь вместе с ними. Вторым большим произведением была ее повесть «Динка», которую можно назвать практически автобиографией. Это не воспоминание прошлого, это дотянуть до сердца. Здесь страницы живут и дышат чувствами и эмоциями. Эта девочка так полюбилась ребятам, что с ней не хотели расставаться. Повесть подарила Валентине народную любовь. А жизнь опять подкидывала сюрпризы, очень необычные. Валентина Асеева совершенно неожиданно выходит второй раз замуж. Поздняя любовь. Она все-таки встретила своего Леньку. И случилась совершенно невероятнейшая история на шестом десятке лет с писателем Вадимом Охотниковым. Он писал ей самые нежные и трогательные письма, отправлял такие телеграммы, что барышни-телеграфистки теряли ощущение реальности, а соседи по дому просто были в шоке от того, как могут 50-летние люди так страстно и жарко целоваться прямо во дворе. Они много гуляли, наслаждались каждым мгновением жизни, наверное, пытаясь наверстать то, что еще не изведано, не пройдено, не испытано, не прожито. Много гуляли, говорили, чувствуя друг друга душой. Они приехали в Крым. Это неземное, самое удивительное, невероятное, долгожданное, вымоленное у небес счастье длилось 11 лет. После смерти Вадима Валентина вернулась в Москву, потому как ходить одной по знакомым и полюбившимся местам было горько. Пережить потерю бесконечно любимого и этого прекрасного человека ей было невероятно сложно и невыносимо. Она стала угасать, и через 5 лет ее не стало. Валентина Асеева прожила 67 лет и ушла на взлете своей писательской карьеры. А произведения Валентины Асеевой живут и несут на своих страницах все ту же мораль, те же добрые и теплые чувства. Валентина Асеева. Почему? Мы были одни в столовой. Я и Бум. Я болтал под столом ногами, а Бум легонько покусывал меня за голые пятки. Мне было щекотно и весело. Над столом висела большая папина карточка. Мы с мамой только недавно отдавали ее увеличивать. На этой карточке у папы было такое веселое доброе лицо. Но когда, балуясь с Бумом, я, держась за край стола, стал раскачиваться на стуле, мне показалось, что папа качает головой. «Смотри, Бум!» – шепотом сказал я и, сильно качнувшись, схватился за край скатерти. Стол выскользнул из моих рук. Послышался звон. Сердце у меня замерло. Я тихонько сполз со стула и опустил глаза. На полу валялись розовые черепки. Золотой ободок блестел на солнце. Бум вылез из-под стола, осторожно обнюхал черепки и сел, склонив на бок голову и подняв вверх одно ухо. Из кухни послышались быстрые шаги. «Что это? Кто это?» Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. «Папина чашка! Папина чашка!» — горько повторяла она. Потом подняла глаза и с упреком спросила. «Это ты?» Бледно-розовые черепки блестели на ее ладони. Колени у меня дрожали, язык заплетался. «Это Бум!» «Бум?» Мама поднялась с колена и медленно переспросила. «Это Бум?» Я кивнул головой. Бум, услышав свое имя, задвигал ушами и завилял хвостом. Мама смотрела то на меня, то на него. «Как же он разбил!» Уши мои горели, я развел руками. Он немножечко подпрыгнул и лапами. Лицо у мамы потемнело. Она взяла Бума за ошейник и пошла с ним к двери. Я с испугом смотрела ей вслед. Бум с лаем выскочил во двор. «Он будет жить в будке», — сказала мама. И, присев к столу, о чем-то задумалась. Ее пальцы медленно сгребали в кучку крошки хлеба, раскатывали их шариками, а глаза смотрели куда-то поверх стола в одну точку. Я стоял, не смея подойти к ней. «Бум, заскребся у двери!» «Не пускай!» — быстро сказала мама. И, взяв меня за руку, притянула к себе. Прижавшись губами к моему лбу, она все так же о чем-то думала. Потом тихо спросила. «Ты очень испугался?» «Конечно, я очень испугался, ведь с тех пор, как папа умер, мы с мамой так берегли каждую его вещь. Из этой чашки папа всегда пил чай». «Ты очень испугался», — повторила мама. Я кивнул головой и крепко обнял ее за шею. «Если ты нечаянно», — медленно начала она, но я перебил ее, торопясь и заикаясь. «Это не я, это Бум, он подпрыгнул, он немножечко подпрыгнул, прости его». Лицо у мамы стало розовым, даже шея и уши ее прозовели. Она встала. «Бум не придет больше в комнату. Он будет жить в будке». Я молчал. Над столом из фотографической карточки смотрел на меня папа. Бум лежал на крыльце, положив на лапы умную морду. Глаза его, не отрываясь, смотрели на запертую дверь. Уши ловили каждый звук, долетающий из дома. На голоса он откликался тихим визгом, стучал по крыльцу хвостом, потом снова клал голову на лапы и шумно вздыхал. Время шло, и с каждым часом на сердце у меня становилось все тяжелее. Я боялся, что скоро стемнеет, в доме погасят огни, закроют все двери, и Бум останется один на всю ночь. Ему будет холодно и страшно. Мурашки пробегали у меня по спине. Если б чашка не была папиной, если б сам папа был жив, ничего бы не случилось. Мама никогда не наказывала меня за что-нибудь нечаянное. и я боялся не наказания. Я с радостью перенес бы самое худшее наказание, но мама так берегла все папина. И потом я не сознался сразу, я обманул ее. И теперь с каждым часом моя вина становилась все больше. Я вышел на крыльцо и сел рядом с Бумом. Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно поднял глаза и увидел маму. Она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. Тогда, боясь, чтобы она не прочитала на моем лице все мои мысли, я погрозил Буму пальцем и громко сказал: «Не надо было разбивать чашку». После ужина небо вдруг потемнело, откуда-то выплыли тучи и остановились над нашим домом. Мама сказала: «Будет дождь». Я попросил: «Пусти Бума». «Нет». «Хоть в кухню, мамочка». Она покачала головой, я замолчал, стараясь скрыть слезы и перебирая под столом бахрому скатерти. «Иди спать», — со вздохом сказала мама. Я разделся и лег, уткнувшись головой в подушку. Мама вышла. Через приоткрытую дверь из ее комнаты проникала ко мне желтая полоска света. За окном было черно. Ветер качал деревья. Все самое страшное, тоскливое и пугающее собралось для меня за этим ночным окном. И в этой тьме, сквозь шум ветра, я различал голос Бума. Один раз, подбежав к моему окну, он отрывисто залаял. Я приподнялся на локте и слушал. «Бум, Бум, ведь он тоже папин! Вместе с ним мы в последний раз провожали папу на корабль!» И когда папа уехал, Бум не хотел ничего есть. И мама со слезами уговаривала его. Она обещала ему, что папа вернется. Но папа не вернулся. То ближе, то дальше слышался расстроенный лай. Бум бегал от двери к окнам. Он звал, просил, скребся лапами и жалобно взвизгивал. Из-под маминой двери все еще просачивалась узенькая полоска света. Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. И вдруг в мое окно силой ударил ветер, крупные капли дождя забарабанили по стеклу. Я вскочил босиком в одной рубашке, я бросился к двери и широко распахнул ее. «Мама!» Она спала, сидя за столом и положив голову на согнутый локоть. Обеими руками я приподнял ее лицо. Смятый мокрый платочек лежал под ее щекой. «Мама!» Она открыла глаза, обняла меня теплыми руками. Тоскливый собачий лай донесся до нас сквозь шум дождя. «Мама, мама, это я разбил чашку, это я! Пусти Бума!» Лицо ее дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежали к двери. В темноте я натыкался на стулья, громко всхлипывал. Бум холодным, шершавым языком осушил мои слезы. От него пахло дождем и мокрой шерстью. Мы с мамой вытирали его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все четыре лапы и в буйном восторге катался по полу. Потом он затих, улегся на свое место и, не мигая, смотрел на нас. Он думал, почему меня выгнали во двор, почему впустили и обласкали сейчас. Мама долго не спала. Она тоже думала, почему мой сын не сказал мне правду сразу, а разбудил меня ночью. И я тоже думал, лежа в своей кровати. Почему мама нисколько не бронила меня? Почему она даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не Бум? В эту ночь мы долго не спали, и у каждого из нас троих было свое «почему». Волшебное слово. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал: «С тобой что-то случилось?» «Ну и ладно. А вам-то что?» — покосился на него Павлик. «Мне? Ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то. «Еще бы!» — сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дому».
«Убежишь?»
«Убегу! Из одной Ленки убегу!» Павлик сжал кулаки. «Я и сейчас чуть не подал хорошенько. Ни одной краски не дает. А у самой сколько?»
«Не дает? Ну, из-за этого убегать не стоит?»
«Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Прямо тряпкой, тряпкой!» Павлик засопел от обиды. «Пустяки», — сказал старик. «Один поругает, другой пожалеет».
«Никто меня не жалеет», — крикнул Павлик.
«Брат на лодке едет кататься, а меня не берет. Я ему говорю, возьми лучше, все равно я от тебя не отстану. Весла утащу, сам в лодку залезу».
Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал.
«Что же не берет тебя, брат?»
«А почему вы все спрашиваете?»
Старик разгладил длинную бороду.
«Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово».
Павлик раскрыл рот.
«Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом, глядя прямо в глаза».
«А какое слово?»
Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил: «Это волшебное слово, но не забудь, как нужно говорить его».
«Я попробую», — усмехнулся Павлик. «Я сейчас же попробую». Он вскочил и побежал домой.
Лена сидела за столом и рисовала. Краски зеленые, синие, красные лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой.
«Обманул старик», — с досадой подумал мальчик. «Разве такая поймет волшебное слово?»
Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал:
«Лена, дай мне одну краску, пожалуйста».
Лена широко раскрыла глаза, пальцы ее разжались, и, снимая руку со стола, она смущенно пробормотала: «Какую тебе?»
«Мне синюю», — робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове.
«Пойду к бабушке. Она как раз тряпает, прогонит или нет». Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал:
«Дай мне кусочек пирожка, пожалуйста».
Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке.
«Горяченького, горяченького захотел, голубчик мой!» — приговаривала она, выбирая самый лучший румяный пирожок.
Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. «Волшебник, волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил: «Возьми меня, пожалуйста». За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся.
«Возьми его», — вдруг сказала сестра. «Что тебе стоит?»
«Ну, а чего же не взять?» — улыбнулась бабушка. «Конечно, возьми».
«Пожалуйста», — повторил Павлик.
Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. «Эх ты, путешественник! Ну, ладно, собирайся».
«Помогло!
Опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу.
Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста, и только на песке
остались начерченные зонтиком непонятные знаки.